Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Сегодня для вас этот эфир проведут Оксана Чиш и Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Здравствуйте всем.
И мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, это Владимир Лукин. Сейчас, наверное, правильнее вас представлять президентом Паралимпийского комитета России. Но
да.
Для нас это вы пока еще и в том числе уполномоченный по правам человека, но формально уже вы со своей должностью
возвращались. Да, уже в марте закончился мой срок. В России срока длинные, но они кончаются все же. Поэтому я уже
это очень
вольный человек.
Запомним эти слова.
Начнем мы, к сожалению, с грустного. Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Ну, я хочу попросить вас поделиться какими-то впечатлениями от этого человека. Ну, хотя бы потому, что в конце 80-х вы уже работали в структурах МИДа, тогда, когда Эдуард Шеварднадзе занимал должность министра, как раз в эти годы.
Это правда. И более того, я пришел в МИД, когда там работал Эдуард Амвросиевич, и пришел в известной мере потому, что он там работал, потому что это была начальная стадия перестройки.
Это 87-й год.
Абсолютно точно. И тогда, как считалось, требуются, так сказать, свежие идеи, свежие мозги, так сказать, свежие подходы. А я был академическим человеком. Я был долгое время работал в институте США и Канады, таком довольно интересном институте. Впрочем, это отдельный разговор. Вот. И там мы много писали для начальства всяких идей, предложений и так далее. Поэтому... Вот меня, значит, стали, так сказать, тащить на государственную службу, в МИД до этого. Это было невозможно, потому что у меня там сложная была биография. Вот, а тут я оказался там и был даже одно время заместителем начальника управления по анализу и планированию и прогнозам. И в этом смысле я сталкивался с Эдуардом Рощем. Конечно, эта фигура очень крупная, это фигура историческая. Судьба его сложилась очень ярко и интересно. От рядового комсомольского работника до человека, который сыграл очень большую роль в воздействии на историю Советского Союза, потом и России, но в большей степени Советского Союза, а потом и Грузии. В течение много лет. И, конечно, это отдельная тема, но в целом я считаю это воздействие ярким, интересным, кое в чем положительным, кое в чем дискуссионным. Но судьба какого политического деятеля не поднимает их дискуссий, только такого, о котором вообще нечего сказать. Так что, конечно, это яркая фигура, которая останется в истории, и впечатление о нем. Именно как о ярком и крупном человеке.
Вы сказали, что на ваше решение согласиться на эту работу повлияло в том числе именно то, что пост министра занимал он. То есть это был такой уровень доверия к авторитету и уважения или интереса?
Если хотите, но ведь я, так сказать, по воспитанию и происхождению человек хрущевской оттепели. Я бы сказал, юнга хрущевской оттепели. И Эдуард Амвросич, это был, когда он пришел в 70-е годы на позицию первого секретаря Компартии Грузии, был человеком, который после периода очень такого застойного, начально застойного, он показал себя человеком, который всерьез решил бороться с коррупцией у себя в стране, всерьез решил бороться с всем тем, что вызывало растущее неудовольствие людей, как в элите, так и в широких кругах. И он в известной степени был, если хотите, маяком, начальным маяком той перестройки, которой потом принял активное участие. Мы с интересом смотрели о том, что он говорит и что он делает в Грузии тогда, и хотели бы, чтобы такие вещи или близкие к ним происходили, особенно антикоррупционного свойства, и в других местах нашей страны.
Ну вот как-то так мы плавно перешли к вопросу о ваших решениях. А тогда традиционный вопрос для программы «Разбор полета». Первый вопрос всем нашим гостям. О самом сложном решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, то, над чем вы дольше всего сомневались.
Ну, поскольку мне не пришлось принимать сложного решения о моем рождении, так сказать, как говорил Владимир Семенович, рожден я был как-то порочно и явился на свет не до срока. Хотя это отдельная тема, очень интересная, как я явился на свет. У меня отец был в тюрьме в это время, мать ходила и доказывала, что он не враг народа. Я в Омске родился. И если хотите, я в двух словах скажу.
Да, конечно, это очень интересно.
День, значит, ну, в конечном счете маму мою забрали, и она тоже оказалась в тюрьме. А я оказался один в квартире. А на лестничной клетке у нас был секретарь. Она была секретарем райкома.
Простите, партия. Сколько вам было лет?
А мне было ноль лет.
Понимаете?
Год был 37-й,
а
да.
Вот новорождённый ребёнок?
Я вот только, да. И у нее был секретарь райкома комсомола на лестничной клетке, который тоже сидел. Это был 37-38 года, знаменитые. Вот, а у него жена была, Зинаида Ивановна, у Порфирия Игнатьевича, которая не сидела почему-то, и которая родила за 2 или 3 дня до меня своего собственного ребенка. И она услышала мои какие-то шевеления, по-видимому, крики и вопли, и взяла меня, и поскольку она была, так сказать, вполне подходящей для того, чтобы сохранить мне жизнь, она это и делала, пока моя бабушка из Москвы не приехала и взяла меня. Но на эти решения, благородные решения, кстати, были благородные решения, тогда самые неожиданные для людей, которые схематически мыслят. Вот, например, руководитель КГБ района, которым мать была секретарем, ее уже выгнали отовсюду, конечно, когда отца арестовали, он ее ночью вызвал в сад и сказал: «Ты что, не понимаешь, что здесь происходит? Бери ребенка и немедленно исчезай, уезжай куда-нибудь. На миллионы дело идет, а тебя забудут, ты не первого ряда, так сказать». Вот, и все. Она говорит: «Нет, я докажу». Он говорит: «С ума сошла». Но она доказала, ее посадили тоже. Правда, когда Берия сменил Ежова, их выпустили. Там были отдельные районы, где исправляли ошибки Ежова, так сказать. Вот. Так что это не совсем мои решения были, но решения были, из-за которых я смог принимать в будущем решение.
А если говорить о вашем решении самым сложным, какое вспоминаете в первую очередь?
Знаете, было много таких вещей, но вот, пожалуй, когда я работал в молодости, в 60-е годы в Праге, в проблемах мира и социализма, то случилась пражская весна там. И, конечно, как вы догадываетесь, она была очень мила моему сердцу. Я ее всячески поддерживал. А когда туда вошли наши войска, я этого как раз не поддержал и выступил против. И меня, значит, в 24 часа оттуда, значит, убирали. И когда меня убирали, а ведь вот войско – это военная ситуация, а-ля геркум, а-ля гер, как говорится. И я не знал, что меня здесь ждет. И мои чешские друзья, а я был дружен с очень многими деятелями «Пражской весны», потом в 89-м году так оказалось, что все правительство чешское новое оказалось моими друзьями личными. Неудивительно, что Борис Николаевич Ельцин первым визитом поехал туда, в Прагу, в Чехословакию. Ну вот, и тогда, значит, они мне говорили: «Оставайся, мало ли что там будет». И вот тогда я принял решение: ни за что.
Почему?
Почему? Я хозяин своей страны. Пусть уезжают те, кто хочет уезжать, а я не уеду. И интересно, те, кто меня не пускал ездить за границу потом долгое время, они-то как раз и сбегали, бог знает куда, в значительном количестве, в большем количестве, чем многие другие.
То есть самое сложное.
Почему? Я до сих пор вам толком не скажу. Между родиной и истиной существует очень сложная взаимосвязь. У каждого в человеческой душе она своя. У меня вот такая.
Но вы сомневались?
У меня истина не менее дорога, чем Родина. Но Родина не менее дорога, чем истина. Я хотел здесь работать и здесь сделать так, чтобы реализовалось то четверостишье, которое, как ни странно, реализовалось. А тогда пели такое четверостишье. Знаю я, что будет лучше, потому что по земле ходит наш советский дубчик, скоро будет он в Кремле. К моему крайнему удивлению, такое чудо произошло. Недаром замечательный поэт Давид Самойлов сказал: мы с тобой в чудеса не верим, потому их у нас не бывает.
Это было ваше, только ваше решение. Ну, понятно, что там чешские друзья говорили: нет, оставайся. Вы больше ни с кем не советовались?
А с самим собой, а с кем
только
я мог советоваться?
Собой? А вы вообще, вот эта вот внутренняя уверенность в собственной правоте, насколько она всегда является единственным и главным поводом принять какое-то решение?
Ну, если бы у меня была постоянная уверенность в собственном правоте, я был бы кретином. Я претендую, что я, конечно, эти черты, как у каждого человека, у меня есть, но ни я, ни не единственный. Вот, поэтому у меня нет уверенности в собственной правоте. У меня есть убежденность в том, что я делаю, это надо. Откуда она? Даже Кант толком не ответил на эти вопросы, понимаете? Это мы далеко уйдем в нашей философии. Но она есть такое убеждение, что
хорошо.
Существует нравственный закон, который каким-то образом, так сказать, витает надо мной.
Нравственный императив. У меня тогда вопрос про приезжать и уезжать. Вот смотрите, вы рассказали нам, что есть соотношение Родины, истина, что вы не уедете. И вы также нам рассказали, как, собственно, вы оказались в Министерстве иностранных дел. Но есть удивительная история про то, как вы оказались послом США. В
не просто
США.
Послом, но еще и в США, что, в общем,
да,
довольно особая
послом
ситуация.
Послом в США. Это как вообще так вышло?
Очень просто, потому что началась перестройка, и люди такого плана, как ваш покорный слуга, оказались востребованными везде. А я американист. Вы правы совершенно, что это удивительное дело, потому что у нас ведь назначают министром транспорта, наверное, диакона в церкви там, и так далее, и тому подобное.
Вы же в Америке не были никогда.
А это другой вопрос. Я... Видите, какое дело? Это удивительное решение Бориса Николаевича и его коллег, потому что я действительно в Соединенных Штатах перед этим уже был, но довольно долго не был. Но назначить человека, который четверть века занимается, изучает как ученый Америку, послом в Америке, это, конечно, удивительное дело для наших широт, понимаете. Вот у меня даже есть шутка, которую я придумал сам, и никакого отношения к Борису Николаевичу она не имеет, но шутку я придумал такую, что мне как-то все надоело однажды, и я пришел к Борису Николаевичу и говорю ему: Борис Николаевич, мне как-то я устал, все надоело, пошлите меня куда-нибудь, я все-таки международник, пошлите меня послом в Веллингтон. И он, значит, с рассеянно сказал: ну, хорошо, и написал послом Вашингтон. Короче говоря, вообще-то говоря, между прочим, в 92-м году я получил Оскара как лучшего дипломата в Америке. Это значит, что все-таки угадали каким-то образом.
А тогда про решение тогда рассказывайте.
Решение было очень смешное. Я был председателем комитета по международным делам Госдумы в то время. Да, я избрался в Госдуму, и меня, значит, избрали президента. Там действительно избирали, там были совершенно невероятные истории, так сказать, с этим делом, так сказать. Выборы были выборами и так далее. Ну вот, пришел срок готовить Борису Николаевичу поездку в Америку, я ему сказал: давайте я поеду и посмотрю, что там творится, напишу вам оттуда и так далее. Я поехал, и я действительно встретился со всеми. У меня пол Америки приятели все-таки, хотя я туда ездил мало, но сюда-то все они ездили, ученые, там, исследователи, всякие Киссинджер, Бжезинский и прочие.
Хороший набор.
Колонны, да.
Очень хорошая компания, да, такая, знаменательная.
У нас личная история личных отношений со многими. Ну вот, и я ему написал, так сказать, ряд вещей. А потом, значит, я выступал в Гарварде, лекцию читал в Гарварде. И звоню оттуда, значит, своему сыну и говорю, слушай, говорю, а он мне говорит, пап, тут ходят слухи какие-то, что тебя послом назначили. Я говорю, как, какие слухи?
Не
верь слухам. Москва полна слухов, абсолютно. Ну вот, и после этого следующая сцена. Я из Гарварда, из Бостона еду в Вашингтон. Я был членом делегации Ельцина, он, значит, приезжал уже туда. И я встречаю его вместе с покойным Юрием Михайловичем Воронцовым, замечательным человеком и дипломатом, который был представителем ООН тогда. И выходит ельцинская, значит, команда, Дима Рюриков, его помощник по внешним делам, и говорит, слушай, с тебя причитается, ты посол. Я говорю, да вы что, ребята, бросьте, нет, невозможно, вы же знаете. Потом следующее, мы едем в ООН, а перед ООН мы встречаемся с Бушем, Бушем-старшим, отцом, который был тогда президентом. И мы сидим, значит, вот так, как мы с вами сейчас сидим друг против друга. И, значит, Борис Николаевич представляет. Вот
господин
Гайдар, господин. Вот там кто-то еще был, Скоков, там, это, там и так далее. А вот Лукин, посол России в США. Я Борису Николаевичу на ухо говорю. Кстати, он на одно ухо был глуховат.
Глуховат,
отнюдь, не то, что я проговорил. Значит, и я, конечно, бесстыдно, коррумпированно торговал знаниями о том, на какое ухо ему надо говорить, так сказать, поскольку знал это. Вот, и я ему говорю, Борис Николаевич, я не посол, для посла Агриман нужен, там масса проблем. Буш просек все это и смотрит на меня. Владимир, окей, everything is okay, we know you. Таким образом я получил
Агриман в
устной форме. То есть они знали, я не знал. Ну вот, через некоторое время я туда и приехал.
В качестве посла-то какие решения были? Все-таки, понимаете?
Ну, это ведь страшно. Начало 90-х. Такой багаж российско-американских отношений там вот за плечами, что
непонятно, с чего
вообще
начинать. Впереди Новая Россия.
Ну, первое, что я сделал, это тогда был большой шум по этому поводу. Это, значит, когда мы приехали, должен сказать, что это мне сказал Юрий Михайлович, который долгое время, Воронцов, который долгое время работал в Вашингтоне, тогда вторым человеком, советником посланника. И он говорит, а ты знаешь, что в холодную войну вот в кабинете посла на 16-й улице было окно. Окно стеклянное. А потом его заделали, чтобы в интересах security.
Безопасности.
Я это просек. Позвонил в Москву, куда следует, и говорю, слушайте, а давайте мы как-нибудь security по возможности сохраним, а окно восстановим. Там пошушукались в Москве и так далее. Не без Евгения Максимовича, кстати, Примакова это был, который командовал лесом тогда. Лес, это, знаете, на сленге.
Ясенево.
Да. Да, да, да. И вот, значит, говорят, ладно, давай. И я в один прекрасный день, значит, распорядился, сделали ремонт и открыли окно. Представляете, какой это был символ? Это был символ многого. Это был символ, например, того, помимо всего прочего, уже в двусторонних отношениях, что наша российская большая диаспора, которая жила там, начиная с стариков, которые уехали еще во времена революционные, кончая там многими другими людьми, там целые несколько слоев эмиграции, они же обходили это посольство, там ходили слухи о подвалах, черт знает о чем там и так далее.
Филиал Бумакани.
Да. Так Вот за короткое время удалось сделать так, что посольство стало домом. Посольство стало местом, в котором им стало приятно, удобно и полезно ходить. Вот это, пожалуй, одно из тех вещей, которыми я горжусь на самом деле. Мне кажется, что с тех пор посольство изменилось. Как оно изменилось, не мне судить. Значит, я там устроил однажды такую вещь. Тогда еще церкви были разъединены, наши зарубежная церковь и московская патриархия. И я устроил, значит, а я дружил с обоими батюшками. Отец Дмитрий – это наша церковь автокефальная, а зарубежная – это отец Виктор Потапов. Оба замечательных человека. Один, кстати, отец Дмитрий умер, Виктор Потапов, слава Богу, жив и здоров, и работает. Так вот, я их всех созвал, а там станица есть казачья. Вашингтонская казачья.
Вашингтонская станица?
Да, Вашингтонская станица. Там у них Дроздовское знамя висело. Тогда это еще было, понимаете? Я же был первый посол, только что российский. И вот они сделали копию иконы Донской Божьей Матери. И принесли ее мне в подарок. Я говорю, повесьте ее в посольство. Его повесили. Я пригласил двух батюшек, так сказать, осветить это Донскую Божью Матерь. И они пришли, а отец Виктор Потапов немножко задержался. И когда он подошел, я говорю, отец Виктор, подходите поближе, вы ближе к Богу. Он улыбнулся и сказал, Владимир Петрович, никто из нас не знает, кто ближе к Богу. И он был прав, а я был неправ.
Это было ваше личное решение их свести и как-то немножко поставить на платформу?
Конечно, конечно. Почему бы и нет?
А, давайте тогда обратно в Россию и тогда уже про...
Обратно в Россию мы с этого начали, кстати говоря.
Да, так вот мы туда-сюда с вами и путешествуем. А, решение о создании партии. Насколько вообще... Яблоко и вот эта вот вся
Лукина
история.
Лукина с Лениным не путаете, да?
Ну, я тут партию, наверное, с маленькой буквы напишу, да простят меня сторонники партии Яблоко. А насколько для вас это было решение каким-то логичным и естественным?
Я вам скажу честно. После Америки я хотел быть в Государственной Думе. Хотел избираться, хотел вернуться, потому что ходил я тоже там не без проблем. Там были проблемы, потому что я ведь был и остаюсь сторонником того, что наша политика должна быть не проамериканской, не антиамериканской, а пророссийской. Что совсем не обязательно значит проамериканской, и что совсем не обязательно значит антиамериканской. Это зависит от многих обстоятельств и так далее. Так вот, тогда она была слишком проамериканская, на мой взгляд, и у нас были разногласия серьезные. Короче говоря, я в связи с этим решил вернуться в парламент. Вот. И ну, я выбирал, тогда была, значит, система, которую я и до сих пор всегда считал, и сейчас считаю правильной, 50-50. И у пропорциональной, и у мажоритарной системы есть свои плюсы и свои минусы, а вот комбинация, она, скорее всего, правильнее всего, хотя ничего постоянного не бывает в политике. Но вот мне так казалось.
Ну, а как вы выбирали эту силу?
И да, и вот я выбирал, ходил, смотрел, слушал. На какой-то стадии Григорий Алексеевич Явлинский приехал в Америку, и мы с ним там поговорили обстоятельно. И после некоторых колебаний я вот выбрал тот вариант. Частично из-за программы, частично из-за тех личностей, которые там были. Там было много людей, которых я знал, любил и уважал.
То есть не сразу приняли решение?
Нет, не сразу. Более того, когда уже я был во фракции, а ведь там же сначала фракцию создали с тремя именами, да? Вот. Я долго не очень охотно хотел заниматься именно партийной работой. Фракция была сначала, а партия уже была потом. Я хорошо знаю, что такое партийная работа. Начитался партийных съездов там и так далее, и так далее. Это одна из самых, если говорить честно, склочных работ, амбиции там, да, и так далее. Так вот, я то, но в конце концов работать так работать. И я выбрал, так сказать, эту партию, никогда об этом не жалел, не жалею и сейчас. Но, естественно, я должен был уйти оттуда, как уполномоченный по правам человека. Буду ли я заниматься политикой, посмотрим.
А мы давайте, об этом поговорим еще буквально через несколько секунд. Сейчас новости.
Разбор полета. Разбор полета.
Ну, да, у нас программа «Разбор полета». Мы Владимир Лукин, главный сейчас герой этой программы, Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж для вас этот эфир ведут. Ну, чего, остаемся тогда, наверное, в 90-х и в России.
Остаемся в 90-х и в России, действительно. Ну, вот мы до новостей как раз говорили о том, что вам не очень хотелось заниматься партийной работой, а хотелось заниматься чем-то сущностным в парламенте. И, по сути дела, вы такую ориентацию на международные дела в своей работе сохранили. Ну, вот, например, один из самых, ну, наверное, трагических конфликтов 90-х годов, я имею в виду чеченскую кампанию, тогда вы ведь не поддерживали переговоры с боевиками, переговоры с сепаратистами. Почему?
Интересное сведение у вас.
Ну, вот если в одном, бы, в
если
одном
бы мы
из
сидели
географических таких
в
фактов.
Одном компетентном заведении, я спросил, откуда у вас, товарищи?
И лампы в глаза, лампы в глаза.
А это не так?
Это не так, конечно. Хотя это все надо разделить, ведь чеченская война была длинная очень. И она делилась на две части, как минимум, так сказать. Первая и вторая.
Первая и вторая кампания.
Да. Так вот, что касается первой кампании, я был, конечно, как и вся наша партия, в которой я состоял, против чеченской войны. Против этой войны, потому что считал, что эти все проблемы, которые возникли, можно было бы решить путем интенсивных переговоров, компромиссов и так далее. Более того, когда война недопустимо затянулась, и когда возникли очень серьезные проблемы, в том числе и военного свойства, когда выяснилось, что вот такого рода повстанческие действия – это очень серьезное дело, и отпор им очень труден. И вообще произошла угроза, так сказать, превращения во что-то типа вьетнамского, так сказать. То тогда я стал активно выступать за то, чтобы найти переговорный вариант. И в результате это дело победило.
То есть был вопрос, с кем говорить?
Да, нет, ну, говорить надо было прежде всего внутри страны. Я должен сказать, что Виктор Степанович Черномырдин, что министр внутренних дел Куликов были активны за то, чтобы попробовать, так сказать, решить этот вопрос переговорным путем. Да, я думаю, что и Борис Николаевич, который тогда чувствовал себя неважно, тоже был за это, но, конечно, все зависело от того, какой ценой. Вот таким образом, путем очень длительных консультаций и так далее, сложились предпосылки для переговоров. И мы, председателем Совета Безопасности, секретарем Совета Безопасности был тогда широко в то время известный генерал Лебедь Александр Иванович. И с ним тоже мы активно беседовали. В результате начались переговоры. Эти переговоры закончились в Хасавюрте, в котором ваш покорный слуга принял самое активное участие. Фактически мы с Лебедем и вели переговоры.
Пригласили или вы настаивали на том, чтобы участвовать?
Нет, я совершенно не настаивал на том, чтобы участвовать. Я настаивал на том, чтобы что-то подобное было. Зачем же мне
устанавливать? Как вы приняли решение?
Я немедленно принял решение. Я вообще считаю себя в какой-то мере джентльменом. Настоящий джентльмен берется только за безнадежные дела, понимаете? Вот, и эти переговоры состоялись. Мы с генералом Лебедем и несколькими другими товарищами вылетели туда. переговоры были совершенно не готовы. Надо сказать, не в организационном плане. Даже чеченская сторона не была толком оповещена о приезде нашем. Поэтому пришлось там шуровать, так сказать, в условиях экстремальных. Но ничего, ко второй половине дня все появились. Это длинная история, отдельно можно поговорить. Переговоры прошли, ночью мы договорились, соглашение было подписано. Правда, я должен сказать, что когда мы сбили это соглашение, там были некоторые моменты, которые требовали дополнительных консультаций. И я Александру Ивановичу говорю: Александр Иванович, давайте мы не подпишем, а парафируем это соглашение. Парафируем и проконсультируемся с Москвой. Но Лебедь, который был главным в этом деле, тогда сказал: нет, у меня нет времени. И мы его подписали. Но я его не подписывал, потому что подписывал его Александр Иванович. Но потом оно было одобрено в Москве президентом. И это положило конец войне. Можно долго спорить, хорошо это или плохо. Я до сих пор считаю, что это хорошо. И что текст соглашения, а он, собственно говоря, состоял из немногих вещей. А главным образом из того, что война прекращается, войска выходят из Чечни, параллельно с этим незаконные формирования расформировываются. И проблема была не в соглашении, а проблема была в том, что Александр Иванович, к которому я относился и отношусь с большим уважением, по своим соображениям отдельно, это об этом разговор, он, так сказать, первую сторону выполнил, войска вышли, а формирования-то не расформировались. Это привело к неизбежности Второй войны. Вот что касается Второй войны, то там действительно другая была совершенно ситуация. Там, как известно, чеченские формирования вошли в Дагестан. Явный акт, так сказать, инициативы и агрессии был с их стороны под лозунгами исламизации, отрыва всего региона от России или исламизациями. Вот этого я категорически не поддерживал. Угу. Вот такова ситуация, как вот, я ее помню.
Вы участвовали в переговорах в 90-е, вы хорошо помните вторую кампанию, да и недавно была, собственно говоря, еще в мае, в конце мая, история с переговорами на востоке Украины. Я пытаюсь представить себе какие-то внутренние ощущения человека, который занимается организацией вот этого посредничества, да, и мне кажется, что, наверное, вы в 90-е должны были столкнуться с какой-то необходимостью выработать для себя, по пунктам какой-то список, с кем никогда вы не будете вести переговоры в условиях вооруженного конфликта, в абстрактного вооруженного конфликта, я имею в виду.
А почему нельзя ни с кем-то не вести
я имею
переговоры?
В виду, что должна сделать одна из сторон, чтобы вы не согласились?
Есть просто стороны, с которыми нельзя вести переговоры, потому что ты ведешь переговоры, вечером, а утром как будто ты их не вел. Угу. Вот с такой стороной трудно вести. Кстати, с этим я столкнулся именно вот в феврале нынешнего года, потому что когда в Киеве был первый тур вот этих переговоров, которые, к сожалению, не привели ни к чему, хотя документ, который был составлен, там был вполне приличный, там он несовершенен, как и все творения, так сказать, человеческих рук, но он приличный, и когда мы его там сформировали, я, естественно, сделал то, что мы должны были сделать в свое время в Хасавюрте, проконсультировался с Москвой, и Москва сказала, не надо его подписывать, поэтому я его парафировал, а потом не подписал. Угу. Не подписал, потому что я представлял Москву, представлял президента, и решающее слово было у них. Я вам скажу откровенно, у меня была такая мысль, что, может быть, лучше подписать на это соглашение, потому что тогда было бы, может быть, большее давление на все на другие стороны к его выполнению. Но потом я признал, что права была Москва. Вау. Почему? Я вам скажу, угу, почему. Потому что на следующий день исчезли все субъекты соглашения. Кто его подписал? Янукович.
Я напомню, что речь идет о переговорах между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции.
Янукович, который исчез. Троица оппозиции, представитель, который пришел на Майдан, и его оттуда, так сказать, kick him up, как бы это лучше сказать, подо что-то коленой, да, попросили, да, вот. И все развалили, и началась революция, взятие там Бастилии, золотых слитков там и всего прочего.
И батонов. Хотя... Владимир Петрович, а, кстати, вы когда принимали решение о том, чтобы согласиться поучаствовать вот в этих переговорах, это тоже был принцип, что джентльмен берется только за безнадежное дело?
Ну, разумеется. А я вообще как бы сопричастен делам своей страны. И всегда, когда требуются усилия с моей стороны, и когда я не считаю, что эти усилия абсолютно противоречат моим базовым понятиям, я всегда готов работать и использовать все свои ресурсы для того, чтобы добиться какого-то положительного результата.
Тогда давайте перейдем к вашей работе на посту полномочного по правам человека. 10 лет вы проработали в этом качестве. Вы для себя как решали, чьей проблемой заниматься, чьей не заниматься, потому что аппарат уполномоченного, он все-таки не может ответить и помочь всем?
Ну, там вопрос в этом смысле не очень сложный, потому что существует закон об уполномоченном, который не я придумал, а мои предшественники. В законе там написано, что уполномоченный должен следить за соблюдением, четким соблюдением законных прав и свобод граждан, и в случае, если граждане считают, что их права нарушены, он должен посодействовать своими ресурсами, их немного, но своими ресурсами, восстановлению нарушенных прав. То есть к нам поступает жалоба. Эти жалобы мы рассматриваем, те жалобы, которые мы признаем, как бы это сказать, годными, так сказать, eligible, так сказать, мы их анализируем и действуем, соответственно, либо обращаем внимание властей на какие-то вещи, требуем от них, просим, либо говорим гражданам, как им правильно куда-то обратиться там и так далее, либо просим прокуратуру заняться чем-то. То есть мы обязаны отвечать на эти жалобы.
А не было никогда у вас ощущения за эти 10 лет работы на посту уполномоченного, что ну, не всегда получается защитить права и свободы граждан, потому что вот эта вот какая-то стена. Государственная да, система, машина, ну, стена, не пробиться?
Так именно поэтому и учрежден был пост уполномоченного. Это одно из мер демократического государства, конституции демократического государства. Установить такой институт, который помимо других традиционных государственных органов, которые имеют, так сказать, власть серьезную, там прокуратура, суд, там МВД и так далее, он бы содействовал с гуманной точки зрения, был бы как бы адвокатом гражданина против неизбежных злоупотреблений этой машины. А что бюрократическая машина – это такое, я бы сказал, равнодушное, по меньшей мере, животное, которое заботится прежде всего о себе, а потом, так сказать, заботится уже о всех остальных по мере возможности или, наоборот, не заботится. Это везде так. Особенно существуют яркие российские традиции в этом
направлении. А сильно мешало то, что есть какие-то зачастую политические составляющие?
А почему мешало? Политические составляющие – это одна из функций работы уполномоченного.
То есть вы себя считали политиком?
Я нет, я политиком себя не считал. Есть разные стороны политики. Вот, например, политикой занимается политик, который, скажем, избирается, стремится к власти и так далее. И есть политический исследователь, например, да, который исследует феномен политики.
То есть в плане точно... классической борьбы за власть вы не политический
регулятор. То есть я существует политическая реальность, отраженная как в Конституции, так и в ее реализации. И эта политическая реальность состоит в том, что надо выполнять Конституцию и законы. Вот если, например, на выборах происходят какие-то безобразия, например, то уполномоченный должен заниматься этими безобразиями. Не тем, какая партия, так сказать, и какие там конкретные люди правы и неправы, а то, что имеется явное нарушение закона.
Значит, а если 31 числа люди выходят на улицу?
Абсолютно. Попытки, именно поэтому, если вы знаете, я занимался 31 числом.
Да, виделись там пару раз.
Да,
31 числа.
Мы виделись, а я просто занимался этим делом и всячески говорил, что существует нарушение, что это неправильно, что 31 числа не дают людям, так сказать, идти на демонстрацию или на какое-то мероприятие, потому что это 31 числа, либо потому что это не та площадь и так далее.
далее. Надо объяснять, там в законе все расписано. Я людям говорил, вот таков закон, ребята. Ну, на меня одно время там набросили в 2010 году. Потом, значит, там шумели, так сказать, из разных районов оказалось, что уполномоченный не тот у нас, так сказать. Но потом все это сошло на нет.
Ну, вот, наверное, должна быть какая-то такая эмоциональная реакция, когда все понятно, что нужно пробивать эту стену, что нужно проходить через эту бюрократическую систему. Ну, вот, допустим, там, не знаю, шестой созыв Государственной Думы берет и принимает законы, которые, ну, систематически кажутся вам как уполномоченному, ну, несколько несоответствующим Конституции.
Банально.
Да.
И вот можно об этом говорить, но они принимают во втором чтении. Можно опять об этом сказать,
а
они
говорить?
В третьем.
А почему говорить? Ну, законодатели существуют такие, какие существуют. Значит, это есть два фактора. Первое. Выбраны ли они законным способом? И второе, если они выбраны законным способом, то ответственность за их деятельность несут те, кто их выбрал. Правильно? Это первое. Во-вторых, уполномоченный по правам человека не занимается законодательной деятельностью, он не является субъектом законодательной инициативы. Но в законе об уполномоченном сказано, что уполномоченный должен по поводу законов, которые связаны прямо с нарушением, с возможным нарушением прав человека, высказывать свои мнения, замечания и обращать внимание власти вот на несоответствие. Делал ли уполномоченный вот в мое время это или не делал? По-моему, делал. Более того, обращался в Думу с предложениями. Что-то принималось, но многое не принималось. Обращался в прокуратуру. Прокуратура иногда содействовала исправлениям, иногда нет. Обращался в МВД. Кстати, с МВД мы довольно неплохо в ряде аспектов сотрудничали, например, в проведении тех демонстраций, которые закончились очень хорошо. А ведь вопросы существуют по одной-двум демонстрациям максимум,
ну, да,
а остальные
да,
было 10-12 крупных только. И по ним было блестяще все, и мы наблюдали, мы создали группу наблюдателей. Наконец, мы обращались в Конституционный суд несколько раз. И неоднократно Конституционный суд становился на нашу сторону, хотя представители всех видов власти, кроме нас, в Конституционном суде, были иного мнения. Так что, что предписано законом, то мы и делали. Мне нечего стыдиться этого дела. Другое дело, что у меня в руках не было ресурсов. Я, так сказать, у меня не было коня, скорее осел, сабли не было, скорее, так сказать, листок бумаги, так сказать.
Тем не менее, 10 лет вы проработали. То есть у вас было решение продолжать и продолжать.
А как же? А как же? Я не мог сбежать. Я сам не просился на эту работу, но когда зашел разговор о переизбрании, я с 2004 года работал, а в каком плюс 5-9 переизбирался, да, тут уже правозащитники, которые меня поругивали, иногда сказали: нет, старина, мы тебя еще 5 лет хотим ругать.
А вы упомянули, что вы сами не просились на эту должность. А как же вы решили все-таки на нее пойти?
А мне позвонил президент.
Путин.
Да, нас же не избрали в каком? Четвертом, что ли, третьем году, в декабре 2003 года, да, нас не избрали, Яблоко, нашу партию, не избрали в парламент. И таким образом мы, так сказать, оказались невостребованными. Ну, тогда Владимир Владимирович в одном из выступлений сказал, что он намерен востребовать вот профессионально, так сказать, годных, по его мнению, людей, так сказать, для, так сказать, вот в этом, в государственной работе, если они того захотят. Вот тогда вот Артемьев стал руководителем антимонопольной службы, что-то еще произошло. Потом в один прекрасный день мне позвонил президент и сказал: Владимир Петрович, а у нас некоторые истории с ним, знакомства есть. Как вы, значит, поживаете? Я говорю: Владимир Владимирович, я свободный человек и поживаю очень хорошо. Он говорит: ну, говорит, а могли бы мы с вами встретиться? Я говорю: ну, конечно. А где? Я говорю: ну, Владимир Ильич, даже когда я работал, у вас неизмеримо более сложный график был, чем у меня, поэтому где скажете? И сейчас так далее. Вот состоялась беседа, он мне предложил, он сказал, что он знает, что я профессиональный-то международник, я не уполномоченный, то не правозащитник, профессиональный. И что он может и о международных делах поговорить, подумать, но он бы очень хотел, чтобы я был уполномоченным, специально подчеркнул, этот человек независимый, и я мне кажется, что такой должен быть независимый человек, значит, вот уполномоченным, который. Ну, я ему тогда сказал, Владимир Ильич, я, в принципе, это интересный для меня вызов, предложение новое и так далее. Но вот надо учесть, что я еще Борису Николаевичу сказал, когда мы с ним начали сотрудничать, что я никогда не был, не являюсь и вряд ли буду мистером ЕС. Вот. Он сказал, что это вполне
сойдет.
Устраивает. И я был... Это вообще государственная должность, правозащитник, государственный правозащитник. Поэтому тут проблема состоит... Ты должен быть честен и как бы адекватен во всех отношениях. С одной стороны, ты должен исполнять долг защитника граждан против злоупотреблений и наступать на мозоли начальства. А с другой стороны, ты должен понимать, что ты работаешь внутри государства, и здесь тоже есть своя этика определенная. Вот я старался соответствовать этому своему представлению.
Сейчас, спустя 10 лет этой работы... Вы не думаете над решением, посмотрев, как работает Государственная Дума, попробовать сделать поворот и вернуться в парламент?
Ну, уже на такую, это разговор. Вернуться в парламент, я же не могу по своему желанию вернуться или не вернуться в парламент. Вы хотите поставить вопрос, да, по-иному. Хочу ли я вновь заниматься политической работой? Вот это тяжелый вопрос. На него я вам окончательного ответа дать не могу. С одной стороны, я вообще-то наелся политикой. И, в принципе, я с удовольствием вот сейчас решаю, не спеша, что-то делать дальше, поскольку силы вроде есть, как я говорил, что кроме того, что у меня было всегда, у меня больше ничего нету вроде. Значит, в смысле здоровья. Я думаю, что я бы с большим удовольствием занялся какой-то формой профессиональной своей деятельности. Я люблю свое ремесло международника. И либо в преподавательской, либо в какой-то еще работе занялся. Но если уж совсем, так сказать, возникнет ситуация какого-то форс-мажора такого нравственного и прочего, может быть, и попробовать окунуться еще раз в политику. В общем, я думаю об этом.
То есть вот когда в марте вы перестали быть уполномоченным по правам человека, и вы вот так остановились на некой развилке, вы так на ней пока еще и находитесь?
Пожалуй, да. Но, правда, я работаю на самом-то деле. Видите, я же, даже вы меня отрекомендовали как президента
Паралимпийского комитета.
Сейчас модно быть президентом чего-нибудь.
Вот. Да, это особый статус.
Поэтому, нет, я на самом деле очень рад и горд этой работы. Я уже 17 лет работаю на этой. И вроде мы неплохо работаем. Все говорили, яблоко там только говорит, делать ничего не может, так сказать. Вроде что-то делаем.
Ну, тут просто пути членов партии еще разошлись, конечно.
Какая-то деликатная.
У всех по-разному получилось, поэтому...
Это самая изящная формулировка о судьбе партии «Яблоко», которую я слышала в своей жизни.
Единственное возможное.
Окей, тогда, не знаю, если говорить о нашем таком традиционном последнем вопросе, это то решение, над которым вы сомневаетесь сейчас, связано ли оно как раз с тем, что вы не знаете, нужно ли возвращаться в политику или нет. Или вы сомневаетесь сейчас над чем-то другим?
Вы, так сказать, очень, по-моему, туманный вопрос мне задали. Я сомневаюсь, понимаете, но мне уже не 18 лет, как вы заметили.
Но... По косвенным признакам.
Да.
В Википедии заглянули.
Да, когда я прихожу куда-нибудь, например, в магазин или аптеку и даю свою, значит, карточку, то есть не даю карточку, меня девушки спрашивают, а у вас пенсионной карточки нет? Я говорю, а как вы узнали? Почему вы узнали? Разве видно? Я чувствую некоторое сострадание в этом. Значит, поэтому я, конечно, хочу с толком. Вот я, например, люблю преподавать. Почему бы есть предложение сейчас о преподавании тех же каких-то форм международных дел, правозащитных дел? Почему бы не рассказать людям, опыт-то у меня не бедный на самом деле? Вот. У меня даже была такая шальная мысль, а не пойти ли в школу? Я почему-то нахожу очень хорошо язык со старшеклассниками. Ведь люди обычно либо хорошо ладят с маленькими детьми, либо уже со взрослыми. А вот тинейджеры – это тяжелая ситуация. А я как-то с ними так беседую, когда начинаю беседовать, я чувствую, что возникает атмосфера внимания и соучастия, понимаете?
Ну, в общем, есть над чем посомневаться.
Я пока я сомневаюсь в этом деле.
Стоит идти в школу.
Да, это, кстати, отлично.
А почему?
Интересная работа. Спасибо большое. В разборе полета сегодня был Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета России и на протяжении 10 лет уполномоченный по правам человека в России. Спасибо большое, Владимир Петрович.
Спасибо вам за соучастие.